Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Всем привет! Галка на проводе. Несмотря на то, что этот выпуск называется «Шведское дело», побываем мы сегодня вовсе не в Швеции. Да, это дело происходило на другом конце земли. Готовы отправиться в далекую экзотическую страну? Отлично! Расправляем крылья и летим в Новую Зеландию. Именно там, в далеком 89-м году, путешествовала молодая шведская пара. О них и пойдет сегодняшний рассказ. Девушке Хайди Бригитте Пакконен был 21 год, а парню по имени Свен Урбан Хёлин было 23. Хайди и Свен встречались уже несколько лет и давно мечтали об этом путешествии. Они долго копили и на саму поездку, и на все необходимое – палатки, рюкзаки, ботинки и прочее снаряжение. В то время отдыхать дикарями было модно и общепринято. Но заметьте, я не сказала «безопасно». Потому что если говорить о Хайди и Урбане, то по сей день, 31 год спустя, доподлинно неизвестно, что на самом деле произошло с ребятами в глухих новозеландских лесах. Строго говоря, это были и не леса даже, а так называемый буш или бушланд – плотные заросли кустарников и низкорослых деревьев. Это типичный для Австралии и Новой Зеландии ландшафт. Но место, куда отправились Хайди и Урбан, было по сути очень густым лесом. Просто деревья там не такие высокие, как в европейских и североамериканских лесах. Поэтому я буду использовать слова «лес» и «бушланд» как взаимозаменяемые синонимы. Итак, весной 89-го шведская пара путешествовала по северной части Новой Зеландии. На моей странице в Instagram я разместила фото ребят, и вы можете убедиться, что выглядели они весьма эффектно. Очень в духе 80-х. Роскошная блондинка и парень со смешными волосами. Все, кто с ними встречались, обращали на них внимание и хорошо запоминали. Впоследствии это очень пригодится. Днем 7 апреля 89-го пару в последний раз видели в городе Темс, в юго-западной части полуострова Коромандел. Они посетили парикмахерскую, и их хорошо запомнили две парикмахерши, которые их стригли. Ребята поделились с ними своими ближайшими планами. Они восторженно рассказывали, что завтра утром собираются выйти на знаменитый пеший маршрут, ведущий на поляну Кросби. Пара слов о самом маршруте. Это очень знаменитый туристический путь, и он занимает около 4 часов интенсивной ходьбы. Идти надо по очень узким тропам среди густого колючего кустарника. Местность полна глубоких шахт и прочих опасностей, вроде крутых спусков и внезапных поворотов, не говоря о полчищах змей. Одним словом, маршрут дикий, опасный, особенно в те давние времена. Но это делало его еще привлекательнее в глазах молодой пары. Они хотели испытать себя, хотели своими глазами увидеть красоты, которые, по слухам, открывались на самом верху, со знаменитой поляны Кросби. И это действительно потрясающий вид. Вы можете увидеть его фото на моей странице в Instagram. Однозначно, место стоит того, чтобы так долго туда добираться. В субботу 8 апреля Хайди и Урбан вышли на маршрут. Это известно потому, что арендованный ими автомобиль, белый Subaru, был оставлен на парковке у самого начала туристической тропы. После этого о паре ничего больше не известно. Какое-то время никто не замечал того, что они пропали. Это неудивительно. Родственники и друзья в Швеции не будут ожидать ежедневных звонков и писем от пары юных путешественников. Ожидается, что ребятам и так есть чем заняться, и их будни до краев наполнены приключениями. Напомню, что ни мобильной связи, ни интернета на тот момент не существовало. Ты узнавал о том, как прошли чьи-то каникулы, лишь после того, как этот человек возвращался, а не так, как сейчас, в режиме реального времени. В те времена люди путешествовали для себя, а не для фотографий на Фейсбуке. Какое-то время спустя близкие Хайди и Урбана заподозрили неладное. Отсутствие вестей от путешественников затянулось слишком надолго. В конце мая 89-го Хайди и Урбана официально объявили в розыск. Учитывая, что были вовлечены международные отношения, власти Новой Зеландии стремились закрыть дело как можно быстрее. В конце концов, на кону была репутация страны как безопасного места для туризма. Поэтому, как только ребят объявили в розыск, была создана спецгруппа, расследовавшая только это дело, которое назвали вопиюще неоригинально – «Swedish Case» – «Шведское дело». Операции «Шведское дело» не суждено было длиться долго, потому что очень скоро и удобно для следствия у полиции появится главный подозреваемый. И тем не менее, это одна из самых печально известных и противоречивых операций в мировой криминальной истории. До сих пор, 31 год спустя, она вызывает множество справедливых вопросов, на которые никто так пока и не ответил внятно и убедительно. Но обо всем по порядку. Итак, как только шведскую пару объявили в розыск в мае 89-го, по всему Северному острову развернулись самые крупные поисковые работы по земле за всю криминальную историю Новой Зеландии. Тысячи местных жителей вызвались добровольцами для участия в поисках. Для этого люди формировали бригады и, взявшись за руки, прочесывали отведенный им квадрат. Участвовали в поисках и собаки, куда же без них. К сожалению, все эти усилия ни к чему не привели. Ребята продолжали числиться в пропавших без вести. И покуда их тела не находили, их семьи продолжали ждать и надеяться, что с ними все в порядке. Спустя полтора месяца местный житель Грэм Пирс нашел кое-что значимое. Он обнаружил бело-голубой плащ-дождевик Хайди. Плащ был аккуратно сложен под кустом в месте, которое тамошние жители называют Джантис. По слухам, это была священная территория коренного народа маори. И в древние времена они проводили там религиозные ритуалы. Однако, похоже, это всего лишь легенды. Мне не удалось найти никаких солидных доказательств. Вообще, за 31 год такое противоречивое дело, как это, должно было обрасти немыслимым количеством легенд и слухов. Поэтому, работая над выпуском, я тщательно отсеивала зерна от плевел, чтобы предоставить вам лишь проверенные факты. Вернемся к поискам пропавших шведов. Рядом с плащом-дождевиком Хайди был найден и ее черный кошелек. Без денег внутри, но с фотографиями семьи и Урбана. Эта находка была чрезвычайно важна для следствия, потому что позволила установить, что ребята проделали 3/4 пути до поляны Кросби. Там с ними что-то приключилось, и до самой поляны они, вероятнее всего, так и не дошли. В сети можно найти интервью с этим местным жителем, который нашел вещи Хайди. Он признается, что до сих пор, 31 год спустя, ходит по тем тропам в надежде обнаружить еще что-то. Вся эта шумиха вокруг пропажи шведских туристов очень сильно на него повлияла. Они с женой даже решили приглашать туристов на ночь в свой дом, чтобы тем не приходилось ночевать в лесу. Никто из местных жителей не хотел, чтобы кто-то еще пропал в окрестностях, которые ранее считались безопасными для туристов. И дело вовсе не в доброте душевной. Прекратится поток туристов, прекратится поток денег. А сейчас немного другая история, и она самым непосредственным образом связана с пропажей Хайди и Урбана. Итак, из 89-го перемещаемся еще на 3 года назад. В апреле 86-го некий Дэвид Тамахиа вломился в дом 47-летней женщины в Окленде, крупном городе на северном острове Новой Зеландии. Тамахиа изнасиловал эту женщину и удерживал ее в пленении более 6 часов, угрожая убить. Его быстро арестовали, и на суде он признал себя виновным. Однако, когда был выпущен под залог, он нарушил закон и просто сбежал. Его разыскивала полиция, но все, что удалось узнать, это то, что 32-летний Тамахиа скрывался в Бушленде, необжитых диких территориях, которые тогда покрывали огромную часть страны. В своем недавнем интервью 2020 года Тамахиа вспоминал о тех временах, и в его словах чувствовались нотки ностальгии. Вот что он сказал, цитата: «Я не делал ничего особенного. Ел то, что можно найти. Иногда охотился и продавал шкуры местным ребятам. Я делал то же, что люди до меня. Так жили наши предки». Конец цитаты. Блаженное единение с природой закончилось для Тамахиа 24 мая 1989 года, когда его арестовала полиция. Беглец скрывался в Бушленде более 3 лет и наверняка уже считал себя неуязвимым и стал потихоньку терять бдительность. Его арестовали, а всего через 2 дня было объявлено о пропаже шведских туристов. Ход мысли полиции очень легко понять. Шведы пропали там же, где прятался сбежавший секс-преступник. Следовательно, Тамахиа причастен ко всему этому и знает больше, чем говорит. Однако во время многочисленных допросов Тамахиа настойчиво отрицал свое участие в пропаже Урбана и Хайди. Это не остановило полицию, и они продолжали рассматривать его как главного подозреваемого и строить против него дело. Можно сказать, появилось туннельное видение, которое, как известно, вредит всякому следствию. Отныне, вместо того, чтобы искать убийцу ребят, следствие искало улики против Тамахиа, поведение которое жестко критикуют даже сейчас, 31 год спустя. Итак, что нам достоверно известно о Дэвиде Тамахиа? Во-первых, как бы забавно это ни звучало, он был родным братом местного депутата Джона Тамахиа. А во-вторых, ему было всего 18, когда он совершил свое первое криминальное преступление. Тамахиа раздробил голову стволом пневматической винтовки 23-летней жительницы Окленда Мэри Барчем. Это было в 1972 году, и за то преступление он успешно отсидел и вышел. А через 13 лет Тамахиа изнасиловал женщину и снова пошел под суд. Но, не дожидаясь приговора и тюремного срока, сбежал, как уже говорилось, в Бушленд. Его психологический портрет соответствовал тому, который приписывали похитителю и возможному убийце Хайди и Урбана. Вспыльчивый темперамент, опрометчивые поступки, склонность к сексуальному насилию. К тому же Тамахиа, как никто другой, хорошо знал особенности местного ландшафта. Неудивительно, что полиция видела в нем идеального кандидата на роль главного подозреваемого. Следствию удалось выяснить, что Хайди и Урбан арендовали белый автомобиль Subaru, на котором ездили по острову. Фото подобного автомобиля опубликовали во всех газетах страны вместе с портретами пропавших ребят. Через несколько дней из Окленда позвонил один турист и сообщил, что в точно такой же машине его подвозили из Карамандела в Окленд. Мужчину, который был за рулем, турист хорошо запомнил и узнал его, когда увидел в газетах фото Дэвида Тамахия. Следствие чуть ли не прыгало от радости. К набору косвенных улик против Тамахи добавлялась еще одна. Он ездил на машине пропавших шведов. Детективы насели на него во время очередного допроса, и Тамахия признался, что угнал эту машину и понятия не имел, кому она принадлежала. Он всего лишь хотел немного подзаработать. И вот как это, по словам Тамахия, произошло. 10 апреля, то есть через два дня после того, как Хайди и Урбан пошли на поляну Кросби, Тамахия околачивался на парковке в начале маршрута. Он знал, что там паркуются туристы, и высматривал, не будет ли чем поживиться. Потому что да, этот вернувшийся к истокам дикий отшельник, который охотился и собирал в лесах еду, время от времени не брезговал и мелким воровством. На парковке Тамахия увидел пустой белый Subaru. Он разбил стекло и угнал автомобиль. Изначально Тамахия планировал отправиться на нем в Окленд, чтобы там получить пару десятков долларов от знакомого торговца краденными автомобилями. Однако вскоре Тамахия встретил туриста, который выглядел растерянно и не знал, куда идти. Тамахия любезно предложил ему тур по острову, и турист, сам того не зная, провел целый день, катаясь в угнанном автомобиле. На следующий день Тамахия подцепил еще одного туриста, которому нужно было попасть в Окленд. Тамахия отвез его туда за небольшую плату и бросил машину на Оклендском железнодорожном вокзале. Поскольку он уже немного заработал, он передумал продавать машину, потому что любой контакт с бывшими знакомыми был для беглеца потенциально опасен. И здесь я хочу заметить, что несмотря на то, что Тамахия часто выставляют агрессивным идиотом, лично мне он не кажется таким уж глупым. Во-первых, ему удалось успешно скрываться от полиции целых 3 года. Во-вторых, этот случай с автомобилем показывает, что он знал, когда нужно остановиться, и не шел на ненужный риск. Эти черты противоречат тому образу, в который следствие будет пытаться засунуть Тамахи во что бы то ни стало. После рассказа Тамахи об автомобиле полиция тут же нашла белый Subaru. Он продолжал стоять на парковке перед железнодорожным вокзалом в Окленде. Криминалисты тщательно исследовали машину, но никаких следов пребывания там Хайди или Урбана не обнаружили. Следов крови также не было обнаружено. Несмотря на это, все складывалось против Тамахия. В октябре 1990 года, через 1.5 года после пропажи шведов, его повели в суд по обвинению в убийствах Урбана и Хайди. Дело было построено, как уже упоминалось, сугубо на косвенных доказательствах. Для тех, кто не знает разницу, косвенное доказательство говорит о том, что данное лицо могло совершить это преступление. Прямое же доказательство говорит о том, что данное лицо действительно совершило это преступление. Позвольте привести пример. Предположим, в переулке зарезали человека. Имеется подозреваемый X и свидетель Y, который видел, как X проходил рядом с тем переулком, примерно во время совершения преступления. В этом случае показания свидетеля Y будут косвенным доказательством, потому что подозреваемый X мог там проходить потому, что он был убийцей. но также и по тысяче других причин. Например, он торопился на свидание или возвращался домой из шахматного клуба. То есть подозреваемый X мог совершить убийство и там проходить, а мог и не совершать убийство и все равно там проходить. А вот если бы свидетель Y видел, как подозреваемый X совершает убийство, то его показания были бы уже прямым доказательством. На суде против Тамахи, помимо косвенных доказательств, обвинение использовало еще и показания трех свидетелей, которые трудно назвать достоверными. Во-первых, все трое были сокамерниками Тамахи. Я не утверждаю, что заключенным нельзя доверять, но слишком часто приходится видеть, как ради каких-то привилегий или досрочного освобождения они будут говорить все, что угодно. И действительно, показания всех троих существенно отличались друг от друга. Имена свидетелей были защищены в целях безопасности. История лучше всего сохранила показания свидетеля, проходящего в суде под именем «Свидетель Си». Известно, что он рассказал на суде следующую историю. Тамахи якобы сознался ему, что взял в плен шведскую пару, привязал парня к дереву, изнасиловал его, а потом на его глазах изнасиловал и его девушку. Затем он убил обоих туристов и, разрубив тела на множество кусочков, выкинул их в море. На суде Тамахи отрицал правдивость этого рассказа. Он заявил, что намеренно рассказывал разные истории разным заключенным, чтобы потом выяснить, кто из них стукач. И действительно, все три рассказанные свидетелями истории отличались сюжетом и деталями. Помимо этих сомнительных показаний, были также показания двух туристов, которые видели, как похожая на Хайди девушка разговаривала с похожим на Тамахи мужчиной недалеко от поляны Кросби. Они сказали, что видели их в 16:30 в субботу 8 апреля, то есть в тот самый день, когда пара исчезла. Это очень важно, запомните этот момент, мы к нему будем возвращаться. Также обвинение заявило еще об одной улике против Тамахи. Они сказали, что у сына Тамахи нашли часы, принадлежавшие пропавшему Урбану Хёрлингу. Очевидно, Тамахи снял их с руки убитого им туриста и был столь глуп, чтобы подарить маленькому сыну. Напомню, на момент суда тела пропавших все еще не были обнаружены. И эти показания трех заключенных, двух туристов, история с машиной и часами, и было все, что имелось у обвинения против Тамахи. Думаю, каждый согласится, что крепким и основательным такое дело не назовешь. Однако это никого не обеспокоило, потому что в декабре 90-го Дэвид Тамахи был признан виновным в убийствах Урбана Хёрлинга и Хайди Пааконен и приговорен к пожизненному заключению. Даже после оглашения приговора Тамахи продолжал настаивать на своей невиновности. Как мы уже успели убедиться, доказательства и сам суд над Тамахи вызывают массу вопросов и заставляют усомниться в беспристрастности органов правосудия. Однако это лишь цветочки. Ягодки начнутся спустя 10 месяцев после суда, когда Тамахи уже сидел за решеткой. 10 октября 1991 года два охотника на свиней нашли человеческие останки. Это произошло в долине Паракивай возле Вангаматы. Анализ позволил установить, что останки принадлежали 23-летнему Урбану Хёрлингу. Тело пролежало там 18 месяцев и, учитывая новозеландский климат, значительно разложилось. Специалисты восстановили карту ранений, и вот что выяснили. Во-первых, вместо обнаружения тело приволокли за ноги. Урбан был либо без сознания, либо уже мертв на тот момент. Во-вторых, дыры на одежде показывали, что ему нанесли многочисленные ранения по всему корпусу острым предметом, скорее всего, ножом. Размеры и расположение порезов указывали на очень яростное и быстрое нападение. Урбану также перерезали горло и, кажется, намеревались отсечь голову. Но потом планы убийцы или убийц почему-то поменялись. Сенсационная находка означала полную несостоятельность дела против Тамахия. Останки Урбана были найдены в 70 километрах от места, где, как полагала полиция, Тамахи его убил. Кроме того, во всех показаниях заключенных Тамахи тем или иным образом избавляется от тела, но никогда не оставлял его просто валяться в кустах. Также он якобы рассказывал, что убил Урбана ударом по голове, в то время как у обнаруженного трупа череп был абсолютно цел. И он был найден в лесу, а не в море, как говорили свидетели. Но и это еще не все. Дело в том, что на истлевшей руке покойного Урбана все еще висели его часы. Да, те самые, которые, по словам обвинения, Тамахи якобы подарил своему сыну. Разумеется, все это выставляло дело совсем в другом свете. Воодушевленный Тамахи подал апелляцию, в которой ссылался на новое открытие следствия. Трудно поверить, но в мае 92-го апелляционный суд отклонил его просьбу. В отказе было написано, что новые факты ничего не меняют, и дело против Тамахи по-прежнему соответствует всем правовым нормам. Более того, через два года, в 94-м, вторую и последнюю из возможных апелляцию Тамахи также отклонили. Похоже, никто не хотел его слушать и заново пытаться разобраться в столь запутанном и международно чувствительном деле. Удобнее было думать, что убийца молодой пары из Швеции справедливо наказан и отбывает свой срок за решеткой. В 95-м году, через 5 лет после суда над Тамахи, свидетель Си официально отозвал собственные показания. Он сказал, что полиция вынудила его сообщить ту информацию. Ему пообещали 100 тысяч долларов и поддержать его прошение о досрочном освобождении. Все бы хорошо, но всего через год, в 96-м, свидетель Си отозвал и эти показания. Он сказал, что отозвал показания в прошлый раз из-за угроз, которые получала его семья. В 2007 году свидетель Си написал письмо Тамахи, в котором снова сказал, что лгал на суде. В общем, как вы, наверное, уже поняли, этому человеку нельзя доверять. По-моему, он и сам уже не знает, где врет, а где говорит правду. Спустя еще 7 лет, в 2017-м, свидетель Си был приговорен к 8 годам и 7 месяцам заключения за дачу ложных показаний. Судья даже назвал этот случай по-настоящему исключительным, ведь свидетель Си был наказан за ложные показания, которые давал на суде 27 лет назад. Это скандальное дело позволило прессе узнать и обнародовать имя таинственного свидетеля. Им оказался Роберто Харрис, который на момент суда над Тамахи отбывал пожизненный срок за двойное убийство, совершенное им в 83-м. Трудно поверить, что суд рассматривал всерьез показания такого человека. 3 ноября 2010 года, через 10 лет после ареста, Дэвид Тамахи был освобожден досрочно. Его выпустили в связи с проблемами со здоровьем, а также потому, что он был образцовым заключенным. Правда, все 10 лет своего заключения Тамахи продолжал настаивать на собственной невиновности. Он занимается тем же по сей день, пытаясь очистить свое имя. Но на этом история не заканчивается. Всего 3 года назад, в 2017-м, было еще одно открытие. Недалеко от места обнаружения тела Урбана местный житель по имени Алан Форд нашел старый пластиковый пакет, который был частично закопан. Он откопал его, открыл и увидел разложившиеся женские леггинсы. Позже Алан признавался, что как только увидел эти вещи, в голове прозвенел звоночек. Хайди. Дальнейший осмотр показал, что леггинсов в пакете было целых 3 пары. 2 черные и 1 белая. Алан Форд немедленно сел в машину и доставил находку в полицейский участок в Вангамате. У него приняли пакет и поблагодарили за помощь полиции. Однако, когда через 2 месяца Алан написал в участок письмо, желая узнать дальнейшую судьбу своей находки, ему ответили, что не нашли ее интересной для следствия и анализировать ее не будут. В письме также было сказано, что пакет с тряпками уничтожат, если Алану он не нужен. Алан ответил, что нужен. Он разозлился на полицию и хотел передать его куда-нибудь в другое место, где к нему отнесутся серьезнее. В следующий раз в Вангамате Алан оказался только 7 июля, и он заехал в полицейский участок, чтобы забрать пакет. Там он узнал, что пакет был уничтожен месяц назад, 9 июня, то есть тогда, когда Алан переписывался с полицией. Даже получив его ответ, что находка ему нужна, они все равно ее уничтожили. Почему? Полицейские ответили, что, цитата, «зрительно осмотрели находку и исключили ее причастность к делу». Конец цитаты. Кто-то из полиции сказал, что леггинсам на вид 10 лет, а Хайди исчезла 28 лет назад. Как они смогли определить возраст леггинсов – загадка. Ведь тогда можно закрыть все криминалистические лаборатории мира – и просто привозить вещдоки тому парню из Вангаматы, чтобы он, цитата, «зрительно их осматривал». Конец цитаты. А теперь вернемся к тому, что я попросила запомнить, а именно к показаниям туриста, который якобы видел, как Тамахе беседовал с похожей на Хайди девушкой. Так вот, для того, чтобы это было правдой, и чтобы Хайди с Тамахе находились в том месте и в то время, которое указал турист, 8 апреля в 16:30 должно было произойти следующее. Уже утром 8 апреля Тамахе должен был встретить ребят и каким-то образом убедить их отправиться не на маршрут, ведущий на поляну Кросби, а в долину Паракивай возле Вангаматы, где впоследствии было найдено тело Урбана. Напомню, что это место находилось в 70 километрах от того, куда собирались шведы. По каким-то причинам они согласились и поехали туда втроем. В долине Тамахе каким-то образом разделил Хайди и Урбана и убил последнего, умудрившись при этом не запачкаться его кровью. Потому что, как мы помним, следов крови в салоне машины не было. После убийства он везет Хайди обратно к началу маршрута на поляну Кросби, паркуется, вытаскивает девушку из машины и тащит ее по узкой и трудной тропе вверх. Там их и увидел тот самый турист. Возникает закономерный вопрос, а для чего все эти нелепые перемещения? Для чего Тамахе пошел бы на такой риск? Возить туда-сюда Хайди, светиться с ней в машине, в долине, на маршруте, то есть в самых популярных туристических местах острова. Почему он не мог убить ее там же, где сделал это с Урбаном? Напоминаю, мы предполагаем, что Хайди была убита у поляны Кросби, не только из-за показаний того туриста, но также и потому, что ее вещи, бело-голубой плащ и черный кошелек, были найдены именно там. И этой неправдоподобной версии с убийством Урбана на одном конце острова и Хайди на другом полиция Новой Зеландии придерживается до сих пор. Потому что попыток воскресить дело и пересмотреть его в свете новых фактов никто так и не предпринял. Что это? Лень, невежество, намеренная слепота? Некоторые полагают, что виной всему приказ сверху. Закрыть дело как можно скорее. И такой многообещающий кандидат, как Дэвид Тамахи, просто оказался не в том месте и не в то время. Брайан Брюс, журналист из Новой Зеландии, выдвинул свою версию произошедшего в книге «Тяжелые дела». Брюс взял интервью у специалиста по восстановлению карты ранений, работавшего с останками Урбана. Всплыл поразительный факт, о котором следствие почему-то молчало. Хотя нас это уже не должно удивлять. Так вот, исследование показало, что Урбану нанесли многочисленные колотые раны в области шеи и груди. При этом на его руках подобных ран не имелось. Это говорит о том, что парень не пытался обороняться, а значит, был либо мертв, либо без сознания. Связанным он быть не мог, потому что на рукавах его одежды отсутствовали следы связывания. Узнав все это, Брюс предположил, что убийц могло быть двое. Тогда один держал руки Урбана, пока второй наносил раны. Если бы руки держал Тамахи, это объяснило бы отсутствие следов крови на его одежде и в автомобиле. Но тогда у второго убийцы должна была быть своя машина, на которой он и скрылся с места преступления. И все равно эта версия не является исчерпывающей и не отвечает на все вопросы. Зачем двоим мужчинам понадобилось убивать Урбана, чтобы потом Тамахи один поехал на поляну Кросби с Хайди? В 2012 году по этому делу была написана еще одна книга, которая называется «Недостающие части». Автор Иэн Уишер выступил с неожиданным заявлением. Он считает, что шведскую пару убил некий Хьюи Джордж Фоули. Когда-то этот Фоули залез в католическую церковь и пытался ее ограбить. Ему помешал священник, которого Фоули избил до полусмерти. Возможно, он бы убил его окончательно, если бы ему не помешали какие-то посторонние люди. На суде Фоули признали невменяемым и поместили в психиатрическую лечебницу. Фоули оттуда сбежал и поселился, где бы вы думали? Да, на бескрайних просторах Бушленда. Как и Тамахи, он стал вести жизнь дикого отшельника, питаясь дарами природы и сторонясь людей. Видимо, это такая милая новозеландская традиция. Сбежал от полиции, живи в лесах. Иэн Уишер полагал, что Фоули мог убить Урбана и Хайди. Либо один, либо в тандеме с Тамахи. Во-первых, он обитал в местах неподалеку от поляны Кросби. Во-вторых, сразу после исчезновения пары его видели на дороге с европейской бейсбольной битой и европейским спальным мешком. Чуть позже Фоули использовал эту биту для кражи автомобиля. Он пригрозил владельцу и заставил отдать ключи. В этом самом автомобиле Фоули ехал на огромной скорости, высунув в окно правую руку. Навстречу на такой же огромной скорости промчался грузовик, и Фоули лишился руки. Это последнее, что о нем известно. Но самое поразительное впереди. Дело в том, что после того, как Уишер рекламировал свою книгу на одном популярном телешоу, ему позвонила одна женщина, которая работала медсестрой в хосписе. На тот момент содержание книги Уишера никому не было известно. Писатель лишь сказал, что выпускает книгу о шведском деле. Так вот, эта медсестра сообщила Уишеру, что один умирающий сознался ей перед смертью, что это он убил пару юных шведов, и у этого человека не было правой руки. И хотя власти Новой Зеландии по-прежнему придерживаются своей версии и не собираются пересматривать дело, на сегодня существует несколько вероятных сценариев развития событий. Ребят мог убить Тамахи, мог убить Фоули, либо же оба беглеца объединились и убили вдвоем. Но также существует миллиард других вероятностей. Да, Урбан погиб насильственной смертью, но что случилось с Хайди, до сих пор неизвестно. Как уже говорилось, вся та местность усеяна глубокими шахтами. Если Хайди оказалась в одной из них, случайно или с чьей-то помощью, ее уже не отыскать. Узнаем ли мы когда-то правду? Я думаю, что нет. Помните, я говорила о том, что за 31 год дело обросло немыслимым количеством слухов и легенд. Страшное событие не отвернуло туристов от маршрута на поляну Кросби. Наоборот, тысячи людей идут туда, чтобы попытаться узнать что-то новое о пропавшей паре. Всем хочется пройти по тому же пути, по которому Хайди и Урбан прошли прямиком в историю. В интернете даже можно увидеть сообщения от людей, которые клянутся, что видели в лесах блондинку, один в один похожую на Хайди. И удивительно, но ее прекрасное лицо совсем не изменилось. Это был 24-й выпуск подкаста «Галкино гнездо». Если у вас появились какие-то мысли по поводу пропажи Урбана и Хайди, пишите в комментариях в Инстаграм. Очень интересно узнать ваш взгляд на всю эту запутанную историю. Там же в Инстаграм можно посмотреть фото по делу. И напоминаю, что я продолжаю собирать ваши вопросы для спецвыпуска. Вопрос можно задать где угодно. Я постараюсь ответить на все. У меня уже успели спросить, когда выйдет этот спецвыпуск? Этого я знать не могу. Он выйдет тогда, когда насобирается достаточно вопросов. Поэтому все зависит от вас. Если хотите меня поддержать и поспособствовать тому, чтобы подкаст продолжал выходить и дальше, становитесь покровителем или покровительницей гнезда на сайте patreon.com/galkinognezdo. Я опубликовала там подробный список и фото того, что мне нужно приобрести для улучшения технической стороны подкаста. Если вам созвучно то, что я делаю, вы можете поучаствовать в моем начинании не только словом, но и делом. А в качестве благодарности каждый месяц вы будете получать специальный бонусный эпизод. Благодарю всех, кто слушает мой подкаст, и еще больше тех, кто оставляет хорошие отзывы. Вы не представляете, как часто опускаются мои крылья, и как ваша похвала помогает им подняться заново. Надеюсь, у вас все хорошо, и через 10 дней вы снова настроите свои радиолы на мою волну. Обнимите от моего имени собаку, если она у вас есть. Поцелуйте кота, если он у вас есть. А если нет никого, посмотрите на себя в зеркало и скажите: «А ты сегодня ничего так выглядишь». И не забывайте, что ровно через 10 дней у вас назначено свидание с механической птицей. А до тех пор берегите себя и своих близких. Всем добра и кислорода. Ваша Галка.